Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Сегодня пятница, и прямо сейчас начинается прямой эфир с Ириной Поздеевой. Если вы готовы слушать и внимать аудиоурокам по астрологии, то самое время, вы в нужном месте, в нужное время. Аюрведа Радио вместе с вами, конечно же. На прошлом эфире, я напомню, мы рассматривали Марс. Марс в знаках зодиака, а сегодня поговорим о Марсе в разных домах.
Для того, чтобы мы могли уже непосредственно заняться этой темой, хочу напомнить, что Марс – это, согласно Джьотиш, злотворная планета, то есть планета, которая поражает дом или соединение, или поражает своим аспектом. Имеет она злую силу меньше, чем Сатурн. Сатурн считается более сильным вредителем, но Марс тоже вредитель. И это, безусловно, нужно учитывать, когда мы сейчас будем говорить о его положении в домах гороскопа. Кроме того, хочу напомнить, что дома квадранта – это 1, 4, 7 и 10 дома. Это дома, которые считаются домами Вишну и являются хорошими домами, сильными, благоприятными домами гороскопа. Положение вредителя в этих домах, соответственно, говорит о не очень, скажем, хороших делах, основных сферах жизни человека, о не очень хорошей карме, которая реализуется сейчас в это воплощение. Да? Затем, 1, 5, 9 – это дома, которые называются домами Лакшми или триады, триконы, тригональные дома, треугольные дома. И это также дома очень хорошие, связанные они с понятием дхармы, долга, морально-нравственных принципов. И связаны они, так как это дома Лакшми, связаны они с материальным благополучием. И также вредитель в этих домах, он будет давать негативные результаты. Затем нужно знать, что существуют дома Упачаи. Это 3, 6, 10 и 11 дома. И вот эти дома очень благоприятны для вредителей. Считается, что планеты вредителей, а Марс – одна из планет вредителей, занимая дома Упачаи, дают со временем очень хорошие результаты. Упачаи переводится как доходы или дома роста, поэтому со временем, то есть с ростом, да, человека, эти планеты дают результаты богатства, процветания, материального благополучия и так далее. То, что может, то лучшее, что может дать вредитель. Да? Поэтому мы здесь затрагиваем только материальный план. Итак, Марс в 12 домах гороскопа. Начинается это положение, естественно, с Лагны. Марс в Лагне. Лагна – это первый дом гороскопа. Напомню, что это дом, который говорит об основном направлении жизни, говорит о личности, о его психологических характеристиках. Первый дом показывает нашу социальную маску, то, как мы себя проявляем в обществе, в социуме, как нас воспринимают другие люди и как мы им себя подаем, какую роль мы играем. Поэтому здесь, безусловно, Марс, находясь в первом доме, дает нам роль завоевателя, дает нам роль лидера, подчас дает склонность к агрессии, безусловно, дает склонность к конкуренции, потому что Марс – это планета конкуренции. Конечно, находясь в первом доме, он говорит о том, что личность будет активная, энергичная. Марс дает любовь к спорту, потому что это спорт – это занятие, скажем, физическое, физические занятия, связанные с конкуренцией. Это как раз полностью и есть показатели Марса. Поэтому Марс в первом доме дает склонность к спорту, хорошие успехи в нем и атлетическое сложение. Первый дом – это еще дом тела. Называется он Танубхава. Поэтому он показывает наше тело, как мы выглядим. Не только как наша личность материальная проявляется, но и как мы выглядим. Поэтому Марс в первом доме может дать атлетическое сложение, особенно если это огненный знак в Лагне. Мы говорили на нашем прошлом эфире, что Марс в Овне, Марс во Льве и Марс в Стрельце – это хорошее состояние, где огненный Марс находится в огненных знаках. Поэтому, безусловно, если в Лагне находится огненный знак, и там стоит Марс, это будет сильный, смелый, отважный человек с качествами лидера, воина, атлетического сложения. Кроме того, первый дом отвечает в медицинском плане за лицо. Поэтому Марс может давать иногда отметину или шрам на лице, какие-то, скажем, следы от ран или от осп там, и так далее. Кроме того, иногда Марс проявляется, если огонь силен в гороскопе, то это может сказаться и на цвете волос. Это может быть рыжеволосый человек с веснушками. Это все влияние Марса в первом доме. Кроме того...
Видимо, вот Антошка, который пойдем копать картошку, где-то у него, наверное, в первом доме Марс.
Абсолютно верно, да. Но здесь я думаю, что Марс у Антошки стоял не в огненном знаке, потому что мы помним, что Антошка что делал? Тили-тили-тролливали, да?
Да, да.
Ленился.
Совсем не по-марсиански так вел себя.
Да, это было бы больше свойственно для, скажем, Марса в первом доме в водном знаке. То есть, где есть антагонизм, противоречие, где действия человека проявляются не в его вот активной жизненной позиции, а, скажем так, негармонично, через лень. Да? Поэтому Антошке мы ставим в Лагну водный знак и Марс в первом доме. Хорошо. В любом случае Марс в первом доме дает спорщика, поэтому, безусловно, у человека могут быть проблемы в партнерстве. В первом доме, находясь, Марс формирует так называемую куджа-дошу, злое влияние Марса на брак. Мы знаем, что планеты имеют свои дриштхи, взгляды, они это боги, они бросают свои взгляды на определенные дома гороскопа. И Марс из первого дома будет аспектировать четвертый дом, дом семьи, седьмой дом, дом партнерства и восьмой дом. Поэтому, безусловно, дома, связанные с партнерством, с семьей, будут повреждены. И это куджа-доша, которая говорит, что Марс в первом доме дает разводы, повторные браки или проблемы в браке. Конечно же, это планета честолюбия, поэтому люди с Марсом в первом доме будут честолюбивы и будут стремиться достигнуть своих целей. Безусловно, первый дом – это сильнейший дом гороскопа, поэтому Марс, находясь в нем, укрепляется как показатель собственности. И у людей с таким состоянием должна быть хорошая собственность. Кроме того, если выражены стихии антагонист, а для огня это вода, то тогда эти люди могут страдать от пожаров, несчастных случаев, там, с огнем, каких-то вот, не знаю, других опасности для тела. Кроме того, одна из главных карок у Марса – это Братри карака, показатель братьев. Поэтому человек с Марсом в первом доме, он либо будет сам хорошим братом, да, иметь хороших братьев, а если у него их нет, то он будет по-братски относиться ко всем людям, потому что Марс в его гороскопе будет силен. И это делает положение, сильным делает положение Марса как раз в сильнейшем доме гороскопа, в первом, в Лагне. Итак, Марс во втором доме. Мы знаем, что второй дом – это дом денег, дом речи, дом знаний. И поэтому Марс, техническая планета, находясь во втором доме, может давать математические способности, технический склад ума, технические знания, познания, образование, и также и влияние Марса на дом речи будет проявляться в том, что эти люди могут быть очень, ну, резки в речи, иногда грубы, не сдержанны. Но Марс — это огненная планета, поэтому он всегда дает искренность. Эти люди будут прямолинейны. Они будут рубить правду матку, особенно если это огненный знак во втором доме. Вот. И они будут откровенны и искренни. Затем Марс — это дом денег, поэтому люди с Марсом во втором доме будут удачливы в зарабатывании денег на недвижимости. При других показателях Марс может дать сильный голос. Марс может дать сильный голос. Что это означает? Что человек может громко петь, как Денис Кораблёв, да? В Денискиных рассказах у Драгунского. Но каков будет его голос? Это, конечно же, покажут караки речи. Венера и Меркурий. Венера – это обязательная, скажем так, планета для определения не просто силы голоса, что дает Марс во втором доме, а именно его красивости, мелодичности и тембра и так далее. Итак, так как второй дом – дом семьи, то Марс во втором доме может дать раннее разделение с семьей. Мы говорили, что Марс – это планета-вредитель, поэтому, безусловно, второй дом поражается. И в жизни этих людей могут быть периоды бедности, проблемы с заработками. Это второй дом – дом денег. Марс, как вредитель, его портит. Но, как правило, во второй половине жизни эти люди уже справляются с такими проблемами и становятся, скажем так, их материальное положение становится более стабильным. Второй дом – дом еды. Поэтому Марс, как планета-победитель, там может показывать либо чрезмерный аппетит, либо склонность к животной пище. Да? То есть людям, у которых второй дом поражен, им трудно перейти на вегетарианство, на вегетарианство. Но можно. Почему? Потому что все зависит в первую очередь от сознания, да, а не от положения планет в гороскопе. Меняется сознание и меняется наша жизнь. Но если мы говорим о, скажем, положении Марса во втором доме, то мы можем и это отметить, что у человека с едой будут какие-то проблемы, да, которые будут выражаться в том, о чем мы сейчас говорили. Возможно, люди, у которых второй дом, дом семьи поражен, рано уйдут из семьи, станут самостоятельны или будут искать финансовую самостоятельность от родителей, либо они будут просто вынуждены рано зарабатывать. И вот это... Эти характеристики даст Марс во втором доме. Итак, Марс в третьем доме. Это дом, который называется брат Рибхава, дом братьев. И Марс является брат-рекаракой, показателем братьев. Карака попадает в свой собственный дом, разрушает его. И это исходит из теории домов, которая называется Карака-Пхава-Нашая. И здесь Марс в третьем доме говорит о том, если цитировать шастры по Джьотиш, то можно сказать, старшие братья человека умрут, а младшие не выживут. Конечно, это мнение шастр. Но мы же можем сейчас говорить о том, что у человека, скорее всего, он будет либо единственный ребенок в семье, либо у него будут проблемы с братьями. То есть по функции караки третий дом будет, безусловно, страдать в отношении братьев. Однако Марс, мы говорили, это планета мужественности, стойкости, а третий дом связан с собственными усилиями, Поэтому и к тому же это дом Упачая, где планетовредители дают хорошие результаты. Поэтому, безусловно, человек с Марсом в третьем доме будет доблестным, храбрым, стойким, будет настоящим солдатом, скажем так, вот, который способен держать удар и который может стойко переносить лишения и упорно работать в достижении своих целей. Если он четко понимает, что ему надо ставить перед собой цель, то Марс в третьем доме уже не остановить. Он обязательно добьется того, чего хочет. Третий дом связывают с путешествиями, поэтому могут быть какие-то проблемы у человека в путешествиях, несчастные случаи или там, потеря документов, потому что третий дом он связан с документами. И это может происходить именно в путешествии. Кроме того, Марс в третьем доме еще дает и ораторские способности, как ни странно. Почему? Потому что третий дом – это второй от второго, от дома речи, второй дом от дома речи, который также связан с красноречием. И Марс, как находясь в доме Упачая, дает хорошие результаты. То есть человек может быть хорошим оратором. И если это огненный знак, то его речь может быть харизматичной, скажем, он может быть прирожденным оратором, как говорят, да, о людях, чья речь зажигает, направляет, увлекает, ведет и так далее, и так далее.
А я вот думала, что ораторские способности в случае Марса – это от слова «орать», то есть орет много человека.
Да, Марс будет орать, если он находится во втором доме. Мы говорили, что Марс – злая планета, он поражает второй дом, дом речи, и дает грубость, несдержанность речи. Ну и такие проявления будут свойственны Марсу. Вот, такие ораторские способности от слова «орать» тоже будут свойственны положению Марса во втором доме. Итак, в принципе, Марс в третьем доме еще даст то, что человек сам приобретет себе недвижимость. Марс – показатель недвижимости, третий дом – дом собственных усилий. Марс в четвертом доме. Четвертый дом, напомню, считается домом сердца. И Марс, располагаясь в нем, даст, скажем так, страстное сердце. Это такие будут огненные, обжигающие люди. С ними достаточно сложно поддерживать отношения. Почему? Потому что Марс в четвертом доме также формирует уджа-дошу и негативно сказывается на партнерских отношениях. Но надо отдать должное, что эти люди будут отзывчивы, будут владеть недвижимостью. Четвертый дом – дом недвижимости, и Марс здесь даст хорошие результаты, несмотря на то, что он в принципе, поражает дом квадранта. Но, тем не менее, имущество и недвижимость у таких людей обязательно будет. Кроме того, они будут достаточно успешны в своей деятельности, потому что Марс влияет на 10-й дом и вносит туда свою энергию. Они будут активны. А вот уже успех или неуспех мы будем, безусловно, судить по 10-му дому. Дому профессиональных достижений, дому карьеры. Но то, что эти люди будут активны в своей деятельности и способны многое сделать, это абсолютно точно. Марс в пятом доме. Марс попадает в дом триады. Это дом, напомню, который называется Утрабхава, дом детей. Кроме того, это дом, который называется Урвапуньястхана, дом благочестия прошлой жизни. И это дом Мантрабхава, дом молитвы. Поэтому Марс разрушает показатели пятого дома как планета-вредитель. Могут быть проблемы с деторождением или потерей ребенка. Но это не обязательно проиграется, если сам пятый дом и его хозяин будут иметь более сильные положения. Да? И Юпитер как показатель детей. Скажем, если Марс в пятом доме, а Юпитер у человека очень сильный, там, в экзальтации или в хорошем доме, то тогда мы не можем однозначно говорить, что ребенок потеря детей. И вообще всегда нужно смотреть на гороскоп в целом, не опираться на один показатель, как я уже неоднократно говорила. Итак, тем не менее, находясь в доме благочестивой кармы, Марс в любом случае даст хорошее общественное положение там, или руководящие позиции. Марс – это лидер. И находясь в доме хорошей кармы, он так или иначе даст высокое положение в обществе. Это может быть даже какая-то могущественная позиция там, руководителя, позиция и так далее. Может быть успех в спорте. Опять-таки на военном поприще. Почему? Потому что пятый дом – это дом образования. По нему мы смотрим образование, которое получает человек. Но образование имеется в виду в большей степени высшее образование. Смотрится по пятому дому. Если, скажем, другие виды образования в гороскопе идут через другие дома, то пятый дом – это дом интеллекта и дом высшего образования. Но и нахождение технической планеты Марс в пятом доме будет говорить о склонности человека либо к военному делу, это непосредственная епархия Марса, либо к техническим профессиям, к инженерным, к работе с механизмами, механиков и так далее. А как дом Дхармы, пятый дом – это дом Дхармы, безусловно, Марс разрушает его, наносит поражение, поэтому человек в состоянии Марса в пятом доме может иметь какие-то, скажем так, склонности к нарушению дхармы. Да, это может быть склонность к интоксикациям, к азартным играм. Поступки человека могут быть не всегда дхармичными или аморальными. И так далее. То есть возможен какой-то пагубная страсть, пагубная привязанность к чему бы то ни было, что не соответствует морально-нравственным законам общества или принципам общества. Люди в пятом доме могут быть в зависимости от других домов, безусловно, тоже, но они могут еще быть очень активны, скажем, в развитии внебрачных отношений. Это выходит именно из поражения пятого дома, как дома Дхармы. Кроме того, эти люди, они могут каким-то образом обижать окружающих, потому что из пятого дома Марс влияет на одиннадцатый дом, дом друзей, радости, и наносить, как-то обижать людей. При этом сами они очень обидчивы, очень восприимчивы, но не могут не замечать то, что они доставляют и другим людям, скажем, приносят боль. И это тоже такая вот характеристика положения Марса в этом доме. Марс в шестом доме. И здесь дом, опять-таки, упочая, поэтому состояние дом прибыли и роста, поэтому состояние Марса здесь считается хорошим. Почему? Потому что он дает решительность, он дает способность брать на себя ответственность, и он дает успех в спорте, конкуренции. Кроме того, шестой дом – это не только враги, да, поэтому мы говорим о конкуренции, но это еще и суды, Поэтому Марс в шестом доме может давать успех в судах. Да? Кроме того, это если Марс расположен в дружественном знаке, то это может быть не только победа в судах, но и победа над врагами вообще. Да, конечно, человек с Марсом в шестом доме, он будет, в принципе, таким конкурентным, и он будет воспринимать мир, скажем так, достаточно так, завоевательски, агрессивно. Вот. Поэтому у него будет достаточно много врагов, но если Марс расположен хорошо в знаке, то у него будет и дарована ему будет и победа над врагами.
Далее следует седьмой дом, насколько я понимаю. Но вот вы знаете, Ирина, хочу с вами посоветоваться. Так как время у нас 18.28, ровно половину домов мы сейчас разобрали, минут через 15, ну, точно нам нужно уже переходить к разбору вопросов, то, может быть, мы вторую половину домов все-таки оставим на следующий эфир? Как вы считаете, как вы чувствуете?
Хорошо, давайте так и сделаем. Если
согласны,
у нас
да?
много вопросов, да, давайте ответим на вопросы радиослушателей.
Да, вопросов достаточно пришло, я начинаю тогда их зачитывать. Следующие, да, кстати, мы подошли, наверное, к самому интересному дому, седьмому дому, который, наверное, волнует очень сильно многих наших слушателей и слушательниц. Ну, вот такая интрига будет. Слушайте наш следующий эфир и ждите его с нетерпением. Пока же зачитываю я вопросы. Итак... Первый написала нам Ольга из Москвы. Так, интерпретация Марса. Прошу вас интерпретировать. Марс в Деве, в пятом доме. С ним же там стоит и Сатурн. Аспектов на них нет. Из прошлой лекции я узнаю, что это слабое положение, но как именно мне нужно его прорабатывать? Есть идеи, но не уверена, что правильно все понимаю. Подскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. В принципе, здесь есть очень важное направление, когда человек пытается понять, о чем говорит это состояние, какие проблемы есть в его сознании, мешающие ему жить там. И здесь я вижу не просто вопрос, вот скажите, какой камень мне вот одеть, чтобы злое влияние Марса устранить. Нет. А здесь человек пытается понять, что же в его сознании приводит, скажем, к каким-то проблемам в его жизни. Итак, давайте разбирать именно с этой точки зрения этот вопрос. Итак, знак Девы. Девы управляет Меркурий. Меркурий – это видеокарака, способность обучаемости, восприятия и так далее. Мы знаем, что для Марса Меркурий является врагом. И поэтому Марс в доме врага проявляет свои не лучшие качества. Какие это качества? Да еще Марс поражен, хотя они оба вредители, да? Поэтому мы будем рассматривать, скажем, пока просто Марс в Деве. Итак, Марс в Деве проявляет такие качества, как возможное, я подчеркиваю, возможное, возможное безрассудство, там, очень быстрый ум, быстрое, скорое, скоропалительное даже принятие решений, потому что Марс – это планета действия. И его хорошее состояние проявляется в способности контролировать свои действия. Если же он находится во враждебном знаке, то, безусловно, такому человеку нужно обратить внимание на то, чтобы не принимать, не рубить с плеча, не принимать скоропалительных решений, потому что именно это и может создавать ему проблемы. Как правило, о таких людях говорят крепок задним умом там, или семь раз отмерь, один раз отрежь, им советуют и так далее. Вот это действительно будет свойственно вот такому положению Марса. Или наоборот, он будет, так как Дева в этом знаке экзальтирован Меркурий, а экзальтация Меркурия дает способность анализировать и из мелочей делать выводы, да, синтез такой метод, как бы, когда мы идем от частностей к целому. метод такой индукции, что ли, так девы мыслят. Поэтому Марс, находясь здесь, он может давать человеку вот такую дробность мышления. То есть он может распыляться на мелочи. И когда ему необходимо действовать, то он может либо действовать вот неэффективно в разных направлениях, да, либо он просто не действует, потому что он не понимает, какое направление приоритетное. Поэтому, безусловно, здесь совет понимать, что такое приоритеты нашей жизни, правильно их расставить. И когда вы действуете, необходимо также понимать, исходить из приоритетов, скажем так. Вот. И тогда проблемы с, скажем, с постановкой цели, с ее достижением, они будут уже решаться. А теперь перейдем к соединению в пятом доме. И Марс, и Сатурн, находясь в пятом доме, они, безусловно, портят первый показатель этого дома. Первый показатель – это важнейший показатель дома, и он вынесен в название. Пятый дом называется Путра Хава – дом детей. Поэтому при таком положении могут быть какие-то проблемы с детьми или с деторождением, или могут быть поздние дети, отложенные. Сатурн замедляет, оттягивает, откладывает. Поэтому здесь это также какой-то след кармы предыдущей, как, впрочем, как и все в нашем гороскопе. Но вот здесь нужно понимать, что тут могут быть какие-то, опять-таки, кармические долги, и нужно понимать, в чем они, и действовать согласно дхарме, то есть высшему духовному закону. Конечно, безусловно, при поражении пятого дома я всегда обращаю внимание на то, что пятый дом – дом молитвы. Как правило, люди с пораженным пятым домом, они пренебрегают молитвами, они больше подходят умом, интеллектуально к своей жизни. Потому что и пятый дом, как мы уже говорили, это дом интеллекта. То есть они пытаются умом, как бы, жить умом. Но наш ум, как мы уже неоднократно говорили, это может быть наш самый лучший друг и самый большой враг, согласно словам Кришны из Бхагавад-гиты. Поэтому здесь, безусловно, не стоит отвергать духовную сторону жизни, а наоборот стремиться как-то ее в своей жизни поставить в приоритет. Угу.
Спасибо за такое детальное рассмотрение этого вопроса. Есть также вопрос у нас от еще одной Ольги, также из Москвы. Чуть ли не сказала, из еще одной Москвы. Нет, Москва у нас одна, а вот Ольг там живет как минимум 2 или 2002, сейчас это не столь важно. Главное, что есть вопросы от Ольги. Ольга написала: «Продолжаю восхищаться Ириной, и у меня к ней вот какой вопрос. Очень волнуюсь за жизнь сына. У него Марс в своей обители в Скорпионе, в 12-м доме вместе с Кету. Аспектируют их Сатурн с Раху в 6-м доме. Сатурн от Макарка находится в разрушительном градусе Марса. Ретроградный Юпитер аспектирует 12-й дом. О чем это говорит? Ну вот, не знаю, Ирина, как это все можно запомнить, тем более сопоставить. Ну, возможно, какую-то часть хотя бы вы могли бы прокомментировать.
Да, я могу прокомментировать этот вопрос, но начать его с эмоционального посыла, который идет от нашей слушательницы. Я очень беспокоюсь. Хочу сразу сказать, что когда человек начинает изучать астрологию, скажем, сам, самостоятельно, без должного руководства, то, как правило, астрология очень смущает его ум. Он начинает видеть в своем гороскопе, в гороскопе своих близких сплошной негатив, и ему это его очень беспокоит. Он начинает волноваться, а вот у моего там ребенка там Марс в пятом доме или еще там что-то, и все прочее, и все прочее. Или у меня там, неужели я потеряю ребенка, неужели он у меня умрет? Вот Марс в пятом доме, все, у меня ребенок умрет. И человек начинает беспокоиться на эту тему. Поэтому и это знание джотиш, необходимо изучать, и так было всегда, согласно традиции, под руководством учителя, чтобы не смущать, скажем, свой ум, не вводить в смущение умы других людей. Да? Поэтому хочу сразу успокоить Ольгу и сказать, что то, о чем вот то, что вы продиктовали, это опять-таки часть гороскопа, это не целая картина. Но я, как астролог, я не вижу ничего в ней страшного. Наоборот, Марс в Скорпионе – это сильное положение Марса. Кроме того, он находится в соединении Кету, Кету экзальтированный. Кету в 12-м доме. Кету вообще является показателем мокши. Мокша – это освобождение, это стремление к трансцендентному знанию. И 12-й дом – это дом мокши, один из самых сильных из трех домов мокши, который говорит о будущей жизни и который показывает наше стремление к трансцендентному знанию, интерес к мокше, к освобождению из круга перерождений и так далее. Поэтому Кету, как я уже говорила, в Скорпионе экзальтирован. Поэтому я сразу хочу сказать, что у вашего ребенка аспект философа, и он будет стремиться познать этот мир, не просто исследуя его в микроскоп или там щупая, то есть не просто эмпирически, но и стараться познать этот мир как философ, а что есть я, а что происходит с душой после смерти, а для чего я живу. Эти глобальные вопросы его обязательно будут интересовать. Кроме того, это соединение у вас аспектировано, то есть не у вас, а в гороскопе вашего сына, аспектировано гуру, Юпитером. То есть у него еще к тому же будет интерес не просто к выходу, да, из колеса самсары, а интерес к духовным традициям, традициям, которые говорят о служении Богу, о развитии связи с Ним. Поэтому я считаю это состояние совершенно замечательным.
Вот так, оказывается, все не так сложно. И действительно, уважаемые слушатели, чтобы ваши умы не смущались сильно от обилия астрологической информации, пожалуйста, уточняйте все, что вам непонятно или что вас беспокоит, у человека, который может развеять ваши сомнения. В данный момент это Ирина Поздеева в прямом эфире Аюрведа Радио. Продолжается наш прямой эфир и продолжают поступать ваши вопросы. Я напомню, что лучше всего дозваниваться, потому как все вопросы мы не успеем разобрать. А если вы позвоните просто нам по скайпу, логин Аюрведа Радио, то попадете практически сразу в эфир, или, по крайней мере, я приму ваш звонок в ближайшую минуту, когда это будет уместно. Далее вот следующие вопросы, пришедшие к нам на почту. Ольга пишет, еще одна Ольга. Ну, Ольги собрались у нас, такой, как это сказать, конференция Ольг. Если Марс в третьем доме у женщины, а это храбрость, доблесть, воины, то как это выражается, если женщина при этом не выглядит мужественной?
Хочу сказать, что имя Ольга, оно, безусловно, связано с Марсом. И оно также несет в себе потенцию этой планеты, активности, действия, решительности. И поэтому не случайно у нас сейчас так активны Ольги. Да. Я еще раз приветствую всех Ольг, которые слушают нас. И сейчас постараюсь ответить на вопрос Ольги о Марсе в третьем доме. В третьем доме и не должна выглядеть воинственно, и не должна выглядеть, скажем, как воин. Почему? Потому что третий дом не связан со внешностью. Внешность тела – это первый дом, Танубхава, дом тела. Или солнце. Из планет внешность показывает солнце, из домов – первый дом. Поэтому Марс в третьем доме, он даст просто психологические особенности личности, такие как умение действовать, концентрацию, способность к концентрации, решительность. Далее мы говорили о специфическом влиянии Марса как на братьев, да, какие-то проблемы с братьями могут быть, с сестрами, проблемы в поездках и так далее. То есть с внешностью это состояние не связано, а связано именно с внутренними качествами. Если человек не чувствует в себе решительности или, там, скажем, смелости и так далее. Безусловно, мы будем смотреть гороскоп в целом, но я просто предполагаю, что пока не сформирована цель. Потому что Марс – это планета достижения целей. Как только у человека есть цель, у него появляется, вот у такого человека с Марсом в третьем доме, как только у него есть цель, то сразу же появляется и активность, и смелость, и решительность, и все прочее. Будем считать, Ольга, что это ваш дремлющий потенциал, но очень большой и замечательный.
Замечательно. Вопросы от марсианских Ольг мы разобрали и переходим к вопросу от Веры. Без Веры нам просто никуда и никак. Вера пишет: «Добрый день. Расскажите, какие правильные действия или аскезы нужно совершать для увеличения хороших качеств Марса для незамужних девушек?»
Хороший вопрос, спасибо. Считается, что есть определенные пуджи для умилостивания, простите, Марса, для усмирения, скажем так, Марса, для усмирения куджа-доши, то есть негативного влияния Марса на брак. Их проводят квалифицированные, скажем, браманы. Вот в Индии я была в храме Марса, в Южной Индии, где браманы проводят эту специальную такую достаточно длительную пуджу, где присутствуют атрибуты Марса и все, что ему нравится, одним словом, да, красные ткани, там, медная утварь и так далее, и так далее. То есть это вот все, что касается обрядовой стороны. Мы же сейчас говорим об аскезах для девушки, которая хотела бы выйти удачно замуж. И, конечно, здесь, наверное, я бы рекомендовала самое такое вот эффективное средство в этом – это пост. Пост – самый благоприятный день для поста – это Экадаши. Экадаши, вы знаете, наверное, слушатели Аюрведа Радио знают, что Экадаши – это 11-й лунный день после новолуния и после полнолуния. Это день, когда наиболее эффективно, скажем так, пережигается шлаки на физическом уровне, а на тонком материальном уровне пост пережигает негативную карму на тонком материальном уровне. Ну а высший аспект Экадаши – это то, что духовная практика, совершаемая в этот день, дает очень хорошие результаты. Поэтому следовать Экадашу всегда благоприятно. И если вы держите этот пост, то можно просто обратиться с молитвой и как бы адресовать свой пост, посвятить его своей просьбе, что ли, к Богу.
Хорошо, спасибо. Далее я возьму на себя такую смелость соединить сразу два вопроса. Возможно, будет ответ перекликаться, как на первый, так и на второй вопрос. Спрашивают слушатель или слушательница, имя которого или которой мне неизвестно, но не могли бы вы рассказать, с какими планетами Марс взаимодействует хорошо, а с какими плохо? Наверное, хуже всего это когда Марс вместе с Раху. И вот еще вопрос от Татьяны. Очень интересно, какие черты личности дает соединение Марса с Раху? Вот предлагаю как раз об этом соединении немножечко поговорить.
Марс – это огненная планета, поэтому, безусловно, он будет очень хорошо взаимодействовать с другими огненными планетами. Если Марс соединен с Солнцем или Марс соединен с Юпитером, это очень сильные сочетания планет. Кроме того, особое положение Марса и Луны формирует Чандра-Мангала-йогу. Это либо соединение, либо взаимный аспект Луны и Марса. Чандра-Мангала-йога – это тоже сильная комбинация планет, которая дает материальное благополучие. Она дает имя, известность, она не столь сильная, как Раджа-йога, но весьма-весьма значительная планетная комбинация. А соединение же Марса и Юпитера дает борца за идею, скажем так, а соединение Марса с Солнцем дает мятежный или воинственный дух, да, если Солнце у нас атма-карака, показатель нашего эго, материальной личности. И соединение Марса с Раху, да, конечно, это не самое лучшее соединение, как и все соединения с Раху. Почему? Потому что Раху – это единственная планета-демон, и мне очень нравится выражение, которое употреблял доктор Рау, что Раху впрыскивает яд. Его сравнивают с ядом действия этой планеты. Раху отравляет, говорят. Поэтому и соединение Марса с Раху, оно безусловно говорит о том, что действия человека могут быть отравлены Раху. А что такое отравлены Раху? То есть Раху – это демоническая планета. Демонам свойственно нарушать дхарму, да? То есть это могут быть склонность к каким-то, скажем, неморально-нравственным поступкам. Да? А как она будет проявлена, будет ли человек, там, скажем, под лицом негодяем, или просто иметь какие-то сомнения внутренние перед своим поступком, как поступить ему. Вот можно схитрить, словчить, а можно и не делать этого. Но искушение все равно будет. А как это проявится, это покажет уже полностью весь гороскоп. Кроме того, Марс Раху, если он поражает дома дхармы, то это тоже может давать склонность к интоксикациям. Угу.
Есть у нас также вопрос насчет соединения Марса и Кету. Может быть, мы сразу как раз и разберем и сравним взаимодействие Марса с Раху и с Кету, другой демонической, насколько я знаю, также планетой.
Кету тоже демоническая планета, но нельзя забывать, что Кету – это мокша-карака, и ее влияние скрытое, потому что у Кету, мы знаем, что такое Кету. Кету – это отрубленное, то есть, простите, это тело без головы. Раху – это голова демона, а Кету – это его тело. Да? Поэтому и влияние Кету, оно несколько скрытое, направленное как бы вовнутрь, не на экспансию. И, как правило, влияние, если Кету силен, то в жизни человека или в его действии, а мы говорим о соединении Марса с Кету, действия, то в действиях человека, возможно, будет много загадочного. Скрытого. Это могут быть и скрытые мотивы, и, скажем, поведение, которое будет проявляться одним образом, но мотивы у человека будут для других людей скрыты, да? Или каким-то еще другим образом. Это все, безусловно, покажет весь гороскоп в целом. Но какая-то, скажем, неясность в действиях, неожиданность, скрытость, загадочность – это все безусловно, будет присутствовать. Нельзя забывать, что на другой стороне у нас сидит Раху, потому что Кету с Раху – это всегда ось. Да? Эти планеты всегда находятся друг против друга. И поэтому, если Марс соединен с Кету, то на него все равно будет влиять Раху. Вот это искушение действовать адхармично, оно у человека тоже будет присутствовать.
Угу. Спасибо. Вот мы и ответили на вопрос Александра о соединении Марса с Кету. Теперь переходим к вопросу от Екатерины. Он также довольно небольшой, но важный. Я думаю, может быть, как раз для многих. Спрашивает Екатерина, как влияет ретроградность Марса на гороскоп?
Ретроградные планеты, как мы уже говорили, всегда показывают ту карму, которую мы будем отрабатывать в первую очередь. Мы еще пока не говорили о, скажем, структуре кармы, но разобрав все планеты, я обязательно этот, как бы, вспомню об этом, и мы поговорим. Но гороскоп, покажу, скажу, забегая вперед, он показывает ту, ну, как бы созревшую карму, карма, которая называется карма прарабха, то есть то, что вот проявляется. И ретроградные планеты – это то, что проявляется в первую очередь. Это наши, ну, не очень люблю это сравнение, но так называемые кармические долги. Да? И ретроградный Марс, он показывает какие-то долги из прошлой жизни по отношению к братьям, сестрам. Если у человека нет братьев, сестер в этой жизни, то, возможно, это будут проблемы с каким-то ближним окружением, потому что кто такие братья и сестры? Это наше ближайшее окружение. Соседи, там, люди, с кем мы соприкасаемся часто и достаточно тесно, да, то вот в этом окружении у человека тоже могут быть беспокойства. И кроме того, как планета, ретроградный Марс показывает, что человеку трудно действовать решительно, для него там могут быть трудности с концентрацией, усилий, с приложением воли, ему трудно, скажем, будет каким-то образом мобилизовать себя на действие, это могут быть там какие-то, ну, склонность к лени, да, вот, то, с чего мы начали, да, тили-тили, тролливали, да, это мы не проходили, это нам не задавали. То есть, ну, какое-то желание избежать ответственности, уйти от действия, да, это тоже может быть свойственно Марсу, ретроградному гороскопе. Но, безусловно, нужно смотреть, в каком доме находится Марс и весь гороскоп в целом.
Спасибо. Вы рассказывали нам о Марсе в третьем доме среди прочих домов. Помнится мне, что это дом собственных усилий, и там ораторские способности определенные Марса проявляются. И вот спрашивают у нас из Калининграда вопрос от Ирины. Что означает, когда Марс в этом третьем доме в соединении с Венерой у девушки?
Вот это как раз и означает хорошие ораторские способности. Это может быть красноречие, это может быть просто грамотная, красивая речь. Очень важен знак, в котором происходит соединение. И если это, скажем, знак, где в соединении будет сильна больше Венера, тогда речь человека будет красивая, мягкая. Если это знак, где сильнее будет Марс, то тогда речь его будет более активная, зажигательная, там, пламенная и так далее. И так далее. Хорошо. Но в любом случае это показывает. Кроме того, третий дом – это дом хобби. Третий дом – это дом еще и творчества. Потому что, ну, как же, без собственных усилий, да? Собственные усилия – это и есть творчество на самом деле. Поэтому третий дом, он связан с творчеством. А Венера – это показатель искусства. Поэтому если Венера находится с Марсом в третьем доме, то деятельность человека может быть направлена на искусство, на музыку, на живопись или на что-то еще, и в зависимости от того, в каком они знаке, проявится та сфера искусства, которая будет привлекать человека. И где, безусловно, он будет иметь свои таланты. Почему? Потому что просто так соединение, допустим, Марса и Венеры в третьем доме не бывает ни у кого. Это что? Это самскары. Что такое самскары? Это склонности из прошлой жизни, да? Вот, наработки из прошлой жизни. То есть просто так человек художником вдруг не родится. Это означает, что в прошлой жизни ему тоже нравилось рисовать. И что в прошлой жизни он уже рисовал, развил привязанность к этому. И в этой жизни он получает, скажем, Венеру, Марс в третьем доме, скажем, в знаки, ну, давайте добавим Меркурий, да, чтобы у нас получился художник. Знаки близнецов, например.
Хорошо, вот из Луганска Анна спрашивает, что такое ретроградность планеты в принципе, но на этот вопрос был дан ответ в одном из наших предыдущих эфиров, так что, Анна, я вам рекомендую зайти к нам на сайт Есть у нас такой раздел «Университет», в котором мы выкладываем все записи всех прямых эфиров, и вот, соответственно, вы найдете там раздел «Астрология». А вот следующий вопрос от Анны я зачитаю. Могли бы вы рассмотреть соединение Марса с Солнцем? Очень интересно, так как это две злонесущие планеты. Находятся они в 7-м доме у меня, пишет Анна. Над какими качествами в себе нужно работать при таком положении планет?
Возможно, этот вопрос было бы логично отнести к теме следующего эфира, когда мы будем говорить о Марсе в 7-м доме.
Да, в общем-то, да. Ну, давайте, может быть, тогда просто соединение Марса с Солнцем, вне зависимости от дома, рассмотрим.
Да, мы уже касались немного сегодня этого вопроса. Если Солнце – это атмакарака, показатель нашей материальной личности, показатель эго, то Марс – это планета действия. Соединение говорит о том, что человек будет активным, деятельным, несколько действовать завоевательным образом, потому что Марс – это военачальник, а Солнце просто царь, да? Очень приятно царь, да? Так вот здесь получится, встретились военачальник с царем, да? Получился царь-военачальник, да? То есть это вот такой будет очень активный лидер с прекрасными организаторскими способностями, скажем так, прирожденный лидер, да? Человек, который будет активен, смел, решителен и проявлять там все характеристики Марса в психологическом, скажем, в своем портрете. Так как здесь был вопрос, так как это две планеты-вредители, здесь очень интересный момент, который, в принципе, будет, я думаю, интересен для тех, кто изучает джотиш, и слушает сейчас наши эфиры. Когда соединяются две злые планеты, необходимо посмотреть, какая из этих планет будет, простите, злее. Да? Угу. Мы знаем, что планеты, злые планеты, злотворные или пагубные, это Сатурн, Марс, Солнце, Раху, Кету, убывающая Луна и Меркурий, который соединен с вышеперечисленными. Итак, я сейчас перечислила планеты в порядке убывания их злой силы. То есть получается, что Марс злее Солнца. А раз Марс злее Солнца, то именно он и будет поражать Солнце по функции караки. Мы знаем, что Солнце – это атма-карака, показатель эго. Поэтому поражение атма-караки будет давать человеку такой вот, скажем, агрессивное отношение к миру, да, воинственное. А кроме этого, Солнце еще питрикарака, поэтому показатель отца. Поэтому Марс, поражая Солнце как питрикараку, может дать проблемы с отцом, разлуку с ним или, скажем, какие-то сложные отношения. И на это тоже указывает это соединение. Угу. А в отношении Марса, скажем, Марса, Солнце менее злая планета, поэтому функции Марса, такие как показатель братьев, недвижимости, они не будут так сильно страдать.
Угу. Если, допустим, Марс и Солнце находятся в одном доме, они же могут находиться в разных комнатах, допустим, в разных частях дома, или на одной кухне жарить что-то на одной раскаленной сковородке. Вот если близко они находятся, небольшой промежуток градусов между ними, и если большой, но все-таки в одном доме, в чем разница? Марс бывает же сожжен, в данном случае как Солнце, вроде бы как на него действует.
Да, близкое соединение, нахождение в пределах 5 градусов – это сожжение. И сожжение Марса будет проявляться в трудности принятия решений и способности действовать. А все остальное, нахождение Марса, оно будет, скажем, окрашивать Солнце марсианскими качествами, то есть личность окрашивать марсианскими качествами, но не будет пагубно отражаться на самом Марсе. И если между ними, скажем, больше 20 градусов, то это все равно будет считаться соединением, но, скажем, личность, у которой Солнце близко с Марсом, она будет более ярко выражена марсианского типа, чем если между Солнцем и Марсом больше, чем 20 градусов, и тем не менее они расположены в одном знаке. Здесь просто вопрос будет количества этой марсианской энергии.
Угу. Спасибо. И последнее письмо на сегодня разберем из Эстонии. Оно к нам прилетело от Алены. Она спрашивает, как уменьшить негативный результат Марса в падении и может ли улучшать ситуацию аспект экзальтирующего Сатурна? И есть ли у Марса в падении какие-либо положительные стороны?
А Марс в падении. Марс в раке, в водном знаке. Поэтому это и по стихии для Марса враждебное состояние. Безусловно, как и у любого положения планеты в знаке, есть и плюсы, и минусы. Нича Марса, она дает человеку, если еще тем более экзальтированный Сатурн, то тогда человек наверняка, прежде чем действовать, он будет все тщательно взвешивать. Сатурн экзальтируется в весах. Да? То есть он будет как раз 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это прекрасное, замечательное качество. Это лучше, скажем, да, для человека подчас, чем какие-то безрассудные, необдуманные поступки на горячую голову. А Марс именно и дает горячую голову. Да, вот такой вот, когда соединено Марса с Солнцем, это такая горячая голова. То есть вот человек под действием как бы импульса, он сразу действует под действием чувств, он быстро реагирует. Марс – это скорость реакции на какие-то, скажем, внешние раздражители. Пришла эмоция, человек тут же отреагировал. Марс в Ниче, Марс в Раке – это замедленная скорость реакции. Пришла эмоция, человек ее положил в копилку, и вот он ее там копит. Вот он может переживать, страдать, обижаться или еще как-то. Это уже зависит от других положений планет и вот как бы и от психотипа личности. Но тем не менее это замедленные реакции, что не всегда является плохо, а наоборот. Человек может особенно если Сатурн силен, человек может тщательно обдумать, и если вот сейчас все, что мы говорим, и все, о чем мы рассуждаем на уровне ума, да? Вот пришла эмоция, человек ее анализирует, это все делает ум. Да? Но и здесь Сатурн как раз и может дисциплинировать, отделить там, эмоции, отделить реакцию. И здесь, конечно, есть компенсация в этом отношении. Действие на порыве чувств, там, эмоции, экспрессии не всегда дают хороший результат для самого человека. Угу.
Хорошо, спасибо вам за эти ответы. Я напомню, что сегодня основная информация у нас была в первой половине эфира, посвященная положению Марса, все того же Марса, в первых 6 домах гороскопа. Это ровно половина домов, соответственно, следующий наш эфир, который состоится через неделю, в следующую пятницу, начнется с разбора 7-го дома и положения в нем Марса. Ирина, спасибо вам большое за эту, как всегда, интересную лекцию. Будем ждать следующего эфира.
Спасибо, Олеся, и спасибо за внимание всем слушателям Аюрведа Радио. До новой встречи.
До свидания.